гештальт подход. Вот. И некоторые особенности, почему именно вот гештальт подход, а не гештальт терапия. Вот. Ну и дальше я хотел бы на каких-то конкретных примерах рассказать, ну, с чем, собственно, имеет дело гештальт-терапия, гештальт-подход. И, возможно, обозначить некоторые сложные места в этой области. Вот, и соотношение тоже с другими техниками психотерапии, с другими направлениями психотерапевтической деятельности и так далее. Вот, наверное, какой у меня план на это время. Ну, вполне возможно, что я еще должен буду рассказать немного о теории развития в гештальт-терапии, немного о теории личности в гештальт-терапии, немного о соотношении с психопатологией и какое это имеет отношение к психиатрии, собственно, ну и так далее. То есть, в общем, еще и дать некоторый такой обзор. Вот. Ну, в силу того, что у нас есть некоторое поле, в котором все это происходит, ну, а я в этом поле периодически влезаю в новостные ленты, смотрю, что там и как. Ну, вот сейчас, например, следующий террористический акт. Очередной идиот-смертник залез, значит, в своей этой фуфайке в толпу людей в аэропорту Домодедово и взорвался. Ну, вот где-то там 4:30. Идиотов, конечно, такого рода хватает, особенно действительно, которых там можно фанатически настроить. И поэтому то, что я говорил, повторяю, вот ну, и здесь хотел бы сказать, о том, что пора нам ввести понятие претеррористической личности, претеррорист. То есть тот человек, которому остался совсем немного, один шажок до того, чтобы стать террористом, для того, чтобы надеть какую-нибудь вот эту фуфайку и взорваться. Кто же такой этот человек? На мой взгляд, это тот, кто не ходит к практикующему психологу. Нигде, ни в одной стране мира я не знаю ни одного человека, который бы ходил к практикующему психологу, а потом надел бы эту фуфайку и взорвался. Потому что ему есть с кем поговорить. Потому что ему есть с кем критически обсудить какие-то свои завиральные идеи. Про то, что ему внушает там Аллах, или, я не знаю, Христос с ним разговаривает, или еще что-то. Дева Мария появилась и говорит, взорвись, взорвись. Вот. Понятно, что если он такой текст будет обсуждать внутри конфессии, то там народ серьезно загрузится. Является ли это откровением или искушением. Вот. И, в общем, возможны разные исходы. А с точки зрения, в общем, здравого смысла явления какого-нибудь такого порядка является, в общем, нормальной психопатологией. И, в общем, человеку, у которого такие идеи есть, что с ним разговаривает кто-то, да, вот, или что он во имя Бога что-то делает, вообще-то надо как-то, ну, немножко успокаивать, объяснять, что вообще Бог разговаривает, конечно, но другим способом. Способом, ну, вот этого прекрасного помещения, вот там, соответственно, красивых каких-то штучек на стене, вот елочка тут, вот пианино, это все то, как Бог с тобой разговаривает. А вот напрямую говорить тебе там, ну, я не знаю, Петя, иди взорвись, он не будет. Вот. Ну, в общем, то, что касается понятия претеррористической личности, вы поняли, да? Если человек не ходит к терапевту, это претеррористическая личность. И будьте с таким осторожны. От него можно всего ожидать. Вот. Ну, в силу этого, мне кажется, что как раз подобная деятельность, то есть деятельность практикующих психологов, конечно, должна будет развиваться больше и больше. Особенно в нашем мире, где возможностей всяких у человека полно, информация стоит столько, сколько стоит трафик. То есть, в этом смысле, если я не знаю какой-либо термин, или какого-либо человека, или какой-нибудь, я не знаю, текст, или вообще я не знаю, что нужно делать так-то и так-то, то при примитивных поисковых навыках это дело, ну, нескольких, в общем, кликов. И я получаю любую информацию. То есть, в этом смысле, то, что было раньше, когда нужны были люди с энциклопедическим умом, которые запоминали, Вот. Сейчас это не нужно. Сейчас важно, чтобы человек хорошо ориентировался и довольно быстро набирал текст. Вот. И он все, что нужно, получит в момент. То есть значение информации как-то изменилось. И в этом смысле тогда на первое место в сравнении с запоминанием, сохранением информации в голове стало другое. То есть, а как ее быстро найти? То есть, скорее какие-то поисковые навыки, скорее какие-то навыки, связанные со свободой обращения. Вот я так пытаюсь найти, ага, это не идет, вот так переменим, так, тут уже лучше. И так далее. То есть, в этом смысле, вот навыки свободы мысли и навыки свободного обращения с информацией приобретают большую ценность, чем, соответственно, заучивание чего-то. Ну и, в общем, эта революция, она действительно революция, которая началась где-то, получается, ну, собственно, да, век информации, где-то вот действительно в 20 веке. Наверное, это основное содержание как раз 20 века. То есть переход от такого материального сообщества, где всякие агрегаты, оборудование, приборы. Ну, кстати, великолепнейшие инженерные сооружения были сделаны в 19 веке. Просто такие, которые сейчас даже и повторить сложно. То есть, действительно, прекрасные сооружения. Вот. Но вот потом было вот это вот изменение информационное. И к концу 20 века действительно ну, что-то довольно сильно изменилось в организации жизни людей вообще. Ну, например, действительно, вот этот вот доступ, который впервые появился, ну, я там помню, что еще когда я работал в Академии медицинских наук после, соответственно, университета, то в порядке эксперимента я там как научный сотрудник получил доступ к первой системе вот протоинтернета того времени. То есть, когда можно было заказывать, соответственно, резюме, например, в библиотеке Конгресса какую-то информацию США, и ее получать. То есть, вот стояли терминалы, и можно было связываться. Вот, естественно, эти терминалы были черти какие. Естественно, все это было очень примитивно. Никаких картинок там, понятное дело, не было. Но, тем не менее, были тексты, были аннотации. И тогда, соответственно, для того, чтобы составить себе библиографию, например, для статьи или для диссертации, вот то, что уже нравилось, не нужно было уже там с карточками возиться, а достаточно было вот задать параметры, и у тебя список литературы с аннотациями. Все, поминальник готов. Ну, как говорят, да, в диссертации, с чего начинается? Поминальник нужен. Вот. Вытащил и вперед. Причем исчерпывающий на иностранных языках. Просто вопросов не было. Вот. И, конечно, когда это все таким образом меняется, то многие традиционные системы работы, ну, тоже как-то меняются по своему характеру. И зародившаяся в начале 20 века психотерапия, соответственно, к концу стала какой-то совсем другой. Ну, правда, и клиника вся сменилась. То есть, если в начале 20 века все-таки наиболее частыми проявлениями, ну, собственно, с которыми и Фрейд начинал работать, то есть на которых построен психоанализ, это была истерия. И истерия была самым распространенным. То теперь, значит, когда там, ну, обнаруживали хорошую истеричку, например, в клинике, то это, ну, как это редкость, это же вот продемонстрировать можно, это же здорово. Вот. Но это правда была редкость уже в мое время. Сейчас, кстати, наверное, тоже, я думаю, не очень, вряд ли прибавилось, немного. А зато какое расстройство заняло место истерии к этому моменту? Нарциссизм. Причем настолько заняло это место, что вот в новой классификации Diagnostic System Management 5-го пересмотра DSM-5 собираются убрать вообще нарциссические расстройства из как клинические. То есть, иначе говоря, говорят, что для нашего времени нарциссические расстройства являются нормой уже. То есть, уже нет смысла обозначать их как клинические. Это вот то, что повсеместно происходит. Вот. Соответственно, получается, что психотерапия старого свойства, то есть связанная с таким направлением, как решение проблемы. Ну вот в разных вариантах. То есть семейных проблем, там, каких-то проблем, конфликтов внутренних. Вот что, как это было обозначено, уже вроде такого значения не имеет. Потому что как решить все проблемы, это вопрос трафика. Сформулировал, написал, получай ответ. Нет. И нет проблем. То есть вопрос не в том, что человек такой глупый, что он сам проблему решить не может. А вот пришел к такому умному терапевту. И умный терапевт, который знает, умный терапевт, он книжки читал на эту тему. Он ему расскажет, и от того, у того случится озарение. Да все читали книжки. И всякий человек, в общем, который имеет нормальное среднее образование, может найти любое решение, любой проблемы свое. Они все описаны в литературе. То есть в этом нет ценности. Вот. Но тем не менее люди по старинке приходят и говорят, что вот у меня проблема. Вот. И как же мне тогда, вот как психологу, психотерапевту, работающему, вот с этим человеком, как мне на это реагировать? Ну, в принципе, вот в своих лекциях и давно довольно-таки я обозначал для себя вот это отношение к задаче, к проблеме, которую формулирует клиент, ну, как в входному билетику. Вот приходит человек, например, на киносеанс, и он предъявляет входной билетик. И на нем написано, вот такой-то киносеанс, вот такой-то ряд, такое-то место. И, в общем, если он будет смотреть на этот билетик полтора часа, то никакого кино он не увидит. Но без билетика все равно тоже как-то нехорошо на сеанс пускать. Вот. Поэтому хорошо как-то и уважать билетик, и понимать, что работать придется не с тем, о чем спрашивает человек, совершенно точно, а с чем-то еще. Потому что если бы он знал, что ему нужно, то он бы это сделал, и все. Нет никаких особых проблем. Вот. И тогда получается, что ну, в какой-то момент мне, как человеку, работающему вот в психотерапии, пришлось как-то вырасти за пределы вот этих самых вопросов, с которыми приходят люди. И тогда работать. А работать с чем? Ну, работать, исходя из какой-то своей модели человека. Эта модель человека, она имплицитно включена в каждую более или менее развитую психотерапевтическую систему. Ну, естественно, эта модель человека включена и в гештальтистскую систему. И в соответствии с этой моделью мы что-то пытаемся налаживать. В общем, приблизительно, это похоже скорее на ремонт машины, потому что вот у механика, у него есть представление о том, что должно быть в машине. Но, естественно, если он найдет там под капотом что-то совсем другое, вот, ну, скажем, у нас человек специализируется по бензиновым двигателям, ну, вот в 90-х годах у меня была такая история, когда, соответственно, взял, а у нас тогда на территории, вот, Москвы, Подмосковье, дизельные машины были редкостью, вот я взял дизельный мотор. Ну и дальше я посталкивался с механиками. Они открывают, смотрят. Не, а мы с этим не работаем. И закрывают. Потому что действительно, если человек не знает, если это не является его моделью, то он отправляет к тому, кто другой это знает и что-то делает. В общем, мне пришлось довольно изрядно тогда побегать вот в поисках тех людей, которые хоть что-то понимали в дизельных моторах. То есть дизельные моторы, конечно, встречались, но это были дурацкие горшки там, соответственно, в танках там, в каких-то больших тракторах, еще где-то. А вот на легковых автомобилях это совершенно на тот момент не встречалось. Вот. И то, что касается нашей работы тогда, ну, если нашу работу сравнивать с работой механика, то, вообще говоря, то, что говорит заказчик, он говорит типа того, что вот проверьте, пожалуйста, машину, а то мне нужно ехать, ну, не знаю, скажем, там, в Крым, вот отсюда. Вот. Ну, и, в общем, механик должен учесть только одно, что ехать ему далеко другому человеку. А что он поедет в Крым или, соответственно, куда-нибудь в Прибалтику, или, я не знаю, затеряется в Уральских горах, это, в общем, без разницы для механика. Для механика важно, чтобы там, соответственно, большинство систем в автомобиле имели определенный ресурс, То есть, ну, чтобы там хватило тормозных колодок, хватило бы при... ну и так далее. В общем, ну, нужно проверить и все сделать. Вот приблизительно то же самое, и когда человек приходит ко мне и, соответственно, описывает свою ситуацию, а я как-то смотрю, сверяясь с той моделью человека, которая есть в гештальт-терапии, и пытаюсь просто сообразить, а доедет ли он вот на такое расстояние, о котором говорит, или развалится на полдороги. Вот. И значит, дальше уже в соответствии с тем, что есть, пытаюсь каким-то образом наладить те системы, которые есть. При этом, ну, опять-таки, как механику в автомобиле, я могу, конечно, давать водителю подробный отчет, что именно я делаю. Но вообще по просьбе. Потому что если механик будет мне на ушах висеть и объяснять все подробно, что и как он делает вот с этим и с этим, ну это ни к чему. Это совсем лишняя информация. Вот. То же самое в отношении работы гештальт-терапевта. То есть это не является секретной информацией, что именно человек делает. Но, в общем, совершенно не обязательно это все описывать. Вот. Ну, просто потому, что это довольно скучно часто. И, к сожалению, в ряде случаев не дает никакой, ну, в общем, только усложняет все. И, как бы, вводит, ну, клиента в какую-то совершенно дикую кухню, которая ему ни к чему. Но зачем ему знать, что такое вот это вот понятие типа контакт, граница, да? Зачем ему знать о формах сопротивления? Зачем ему знать вот эту массу-массу информации, которую, соответственно, люди у нас в учебных программах проходят? Вот-вот, поле среда, пожалуйста, творческое приспособление, вот. Ну, я не знаю. Люди с фантазией, например, про творческое приспособление такого нафантазируют, что лучше. Где у вас творческое приспособление находится? Конечно, а в теле. Да, и у кого какое. Вот. Поэтому то, что касается, наверное, следующей информации, она будет относиться тогда к той модели, ну, предмета, с которой, собственно, мы работаем в гештальт-подходе. Здесь же еще одна сноска, о которой я вначале сказал, когда говорил о том, о чем намереваюсь говорить в течение вот этих трех лекций. Вот, это сноска про термин гештальт-подход. Термин гештальт-подход специально введен вот как обозначение. У нас наша организация называется «Общество практикующих психологов гештальт-подход». Почему общество? Потому что общественная организация. Почему практикующих? Потому что людей, которые поддерживают определенную частную практику. То есть принимают других людей, консультируют их индивидуально, с группами, серийно и так далее. Эта деятельность нигде в мире не ограничивается. И она нигде в мире юридически не может быть ограничена. Единственное возможное ограничение – это необходимость психологического образования. Но пока в большинстве стран она не введена. И в этом смысле, я не знаю, как сейчас на Украине, но в России, например, психологическую консультацию может проводить любой, у кого есть психика. То есть не обязательно, чтобы он имел психологическое образование. Но если он является просто уже человеком, который что-то знает хоть немного про психологию, это вполне достаточно с юридической точки зрения. А вот, почему я так подробно говорю? Потому что у нас с другой стороны есть ну, такой, как это, как погодные условия, то есть государство. И в этом смысле это какая-то махина, которой управлять никак не удается. Уж совсем не удается в демократическом варианте. Вот. А во всех других тоже, в общем, не лучше. А потом демократия, ну, настолько не лучшая форма организации, что, как это Черчилль говорил, что для того, чтобы стать навсегда врагом демократии, достаточно 3 минуты поговорить со средним избирателем. Вот. Так что это везде большая проблема. Вот. И поэтому В любом случае, это какая-то махина, в которой что-то меняется. В которой, значит, кто-то вдруг решает, что как хорошо взять и ввести всем психологам налог какой-нибудь. Или заставить проходить какой-нибудь дополнительный экзамен. Или, может быть, объяснить им всем психологам, как нужно действовать в случае пожара. Это недолго, но можно отправить их на сборы на месяц. Как тушить пожары. Это полезно очень. Ну, потому что сейчас такое поветрие пойдет в государстве или еще что-нибудь такое же. Кто его знает. Поэтому на всякий случай лучше держаться подальше в своей общественной организации. Уж мы как-то профессионально вот можем поддерживать определенный уровень и беспокоиться о том, чтобы этот уровень как-то сохранялся и не снижался. Уровень работы. Вот. Поэтому, соответственно, общество, поэтому общественная организация. Практикующих, потому что есть практика. Частная практика – это основная единица. И мне кажется, что вообще важнейшая самая единица. Потому что если я просто принимаю людей, и они приходят ко мне, и мы с ними разговариваем, то есть я разговариваю вот с человеком, который приходит ко мне за консультацией, то, в общем, ну, нет такого даже самого дико-фашистского режима, который запретил бы людям вот приходить друг к другу и разговаривать. То есть вот этого точно нигде, ни при каких условиях. Это точно не нарушится, это всегда можно. Вот. Второе, то, что касается частной практики. Мне кажется, что это некоторая единица профессиональная, вот для работы как раз практикующего психолога. До той поры, пока у меня не началась частная практика, и пока она не сформировалась, но внутренне, хоть я был профессионал, специалист, и к тому моменту я работал там, диссертация была, я обучал, значит, людей в разных местах, там, подготавливал тоже диссертации, дипломники, там, курсы читал. И все равно до конца я не мог считать себя профессионалом. Потому что на самом деле вот эта часть деятельности, частная практика, она является некоторой такой единицей. И потом, когда это вот как-то сформировалось, я для себя вздохнул спокойно. Дальше она может меньше, она может останавливаться, она может быть, может не быть. Но все равно это некоторая вот основа для работы. То есть в том случае, если я практикующий психолог, то частная практика – это некоторая такая основа для работы. А дальше еще о частной практике. Но это из таких соображений. Но все-таки для себя отметьте. Сейчас будет странная информация. Ну ладно. Я надеюсь, вы ее переживете. Вот. Я думаю, что вы все знаете про группы, да? И про размеры малых групп. Ну, они немножко по-разному определяются. Ну, в общем, там было старое определение 7 плюс-минус 2, да? То есть 7 человек плюс-минус еще 2 человека. Вот. Потом стали расширять, ну, где-то 9, 10, 12, может быть, 7. Ну, в общем, вот все равно такого порядка. То есть где-то между 5 и там 12, вот это размер малой группы. Вот. Но эта группа, малая группа, она может быть у нас симультанной, то есть когда люди собираются вместе в один момент. А может быть сукцессивной, то есть последовательной. Когда эти люди физически друг с другом не встречаются, но встречаются в моей голове. Поскольку они приходят один за другим ко мне, все равно это является такой площадкой, в которой эти люди как-то пересекаются. И все равно то, что от одного попадает, как-то влияет на другого. И от другого на третьего. И в этом смысле устойчивость частная практика приобретает тогда, когда количество клиентов у вас равно количеству людей в малой группе. Вот это вот есть такая особенность. От чего оно так, я не знаю. Но с этого момента достигается такая устойчивость частной практики. Наблюдал на очень многих людях.
Одновременно в работе или...
Вот, да, одновременно в работе, скажем, 8 человек или 7 человек. Вот они приходят каждую неделю, ну, скажем, в разные дни или в один день, сгруппированы в 3 дня. Но все равно это, они являются вот такой малой группой, которая... в реальности, не будучи малой группой, тем не менее, посредством вот одного человека, с которым они работают, оказывается вот этой такой специфической, сукцессивной малой группой. Вот. Так что ну, те, кто работают, те, у кого формируется практика, я думаю, что вы просто можете обратить внимание на вот этот вот переход такой качественный. Вот. Дальше. Соответственно, дальше эти люди приходят. И зачем же, собственно, они приходят? За очень разными вещами. Потому что та революция, которую в свое время сделал Фрейд, и благодаря которой, возможно, стало распространение каких-то медицинских знаний, каких-то знаний психопатологических вообще на все общество, это как раз психопатология обыденной жизни. То есть расширение понятия неврозов, психозов и так далее за пределы только клиники. То есть некоторый взгляд такой на человека, при котором, в общем, не то, что у нас есть норма, а есть вот некоторые люди, которых там стукнуло, и они сошли с ума. Ну, или там какие-то процессы внутри биологические, что-то с ними произошло, и они сошли с ума. Вот. Нет. Когда норма, это как раз ситуация, когда человек со своими отклонениями справляется. Их компенсируют. Как? Один раз и навсегда. Нет, постоянно. В каждый момент. То есть, в каждый буквально момент у нас рождается множество всяких импульсов и страха, и беспокойства, тревоги, и еще чего-то, и мы как-то с этим справляемся. А те, кто не справляются, вот они, соответственно, оказываются дальше в клинике. То есть, в общем, на самом деле, это идея, которая относится скорее к пониманию вообще в принципе природы болезни как нарушение иммунитета. То есть, если у нас есть иммунитет, то, соответственно, все компенсируется. Как вот он нарушается, ну вот мы и имеем. А дальше уже мы имеем разные вещи. Но они, в принципе, у каждого есть. У каждого этих болезнетворных микроорганизмов, ну, чертова туча. Вот. Ну, нормально это. Вполне есть системы, которые купируют их вредную деятельность, и все нормально образуется. Сколько у нас в течение дня всяких, не знаю, бредовых фантазий возникает, каких-то зародышей галлюцинаций, каких-то, значит, соответственно, странных переживаний, вот, которые мы не можем понять, и так далее, и тому подобное. Ну, как иллюстрация, ну вот, одна из моих очень уважаемых учителей, Блюма Вольфовна Зейгарник, вот, она ученица Курта Левина, и действительно, вот, традиция-то, советская психология, традиция как раз, кстати, школы Курта Левина, в конце-то концов. Вот. Ну и вот как-то она, соответственно, читала лекцию вот на верхнем этаже здания вот университета московского. Да? Вот. А в советские времена потолок протек. Ну, реально протек. Протек прямо вот над кафедрой, за которой она стояла. И, значит, оттуда стала капать вода. Прямо ей на голову. Но она стоит и читает лекцию. Ну, вот как-то и делает вид, что ничего страшного. А вода капает. Вот. И так продолжалось, в общем, до той поры, пока у нее, соответственно, вот вода с головы просто, с носа не упала, капля на записке, которые перед этим были, на вот, листочек. Там на листочке расплылась. Тут она посмотрела уже наверх, вот говорит, интересно, а я стою и думаю, что за странная синестопатия такая. Это же постоянно. То вдруг где-то как-то зачешется, то засвербит, то еще что. Вот. Мышцы дернутся, еще что-нибудь такое. Мы все время получаем массу вот этих патологических сигналов, с которыми нам можно справиться. Ну, а можно, например, на фоне высокой тревоги, скажем, человека, склонного к апохондрическим нарушениям, вообще впасть в печаль, прислушаться, решить, что вот это вот то, что там такое странное ощущение, уж, конечно, это онкология. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть, пожалуйста. Вот. То есть, в этом смысле получается, что тогда нашей задачей является поддержание, по сути, вот этого самого иммунитета. То есть, иммунитета, который позволял бы справляться вот с какими-то патологическими феноменами, с какими-то переживаниями, которые возникают у человека. Вот. Какого рода эти феномены и как с ними справляться? Ну, вообще, Здесь я обычно в лекциях ссылаюсь на первичное интервью Кернберга, потому что он там как раз очень хорошо выделил два барьерчика такие, которые для нас наиболее важны. Вот. А именно, соответственно, переход от невротических расстройств к пограничным, и потом от пограничным к психотическим. Ну вот это самые две драматические точки. И одна точка, это, соответственно, вот переход к психотическим переживаниям, это тестирование реальности. То есть вот если этот процесс нарушается, тестирование реальности, проверка, что является правильным, а что нет, вот, то у нас, конечно, тогда вот и возникает, собственно, вот этот отрыв от реальности, который характеризует дальше психотическое развитие сознания. Вот. А в том случае, если предыдущий барьерчик, вот этот между неврозом и пограничным расстройством, нарушается, то этот барьер, это то, что касается идентичности, то, что касается цельности объекта, цельности себя, то есть то, что касается разбросанности, разбитости понимания себя, окружающего и так далее. Ну, потому что окружающее я все равно понимаю как проекцию себя. И если я себя описываю как, прошу прощения, частичный объект, из другой просто парадигмы совсем слова, вот, то, соответственно, я и другого буду так описывать. Вот. И дальше очень интересно в отношении диагностики тоже, что важно, что, например, в том случае, если вот в разговоре с другим человеком я обнаруживаю, что мы с ним живем в разных реальностях. Ну, то есть, скажем, когда этот человек рассказывает мне, скажем, что почему он боится там ходить по улицам больших городов, уж метро точно никогда не спускается, потому что там много видеокамер, информацию с них перехватывают инопланетяне, и, соответственно, они таким образом отбирают там каких-то людей особых и их, значит, похищают. А он не хочет быть похищенным, поэтому старается избегать вот этих ситуаций. Вот если человек такое рассказывает, то я понимаю, что я живу в другой реальности. Но тогда я должен убедиться, что моя реальность правильная, что психотик все-таки он. Кто-то из нас двоих психотик, но кто? Это еще не факт. Очень может быть, что психотик я, а вообще все уже давно в курсе, что именно так и надо себя вести. Вот. То есть, поэтому надо периодически тестировать реальность и проверять все-таки, в какой реальности я нахожусь. Вот. То же самое, если, скажем, человек рассказывает мне о ком-то или рассказывает о себе, а у меня не складывается единый образ. Вот о чем он рассказывает, о ком он рассказывает, что-то я ничего понять толком не могу. Но тогда у кого-то из нас двоих пограничное расстройство тоже. Ну или пограничное состояние. Но не факт, что у этого человека. Может, у меня в этот момент тоже. Поэтому, если я нахожусь в каком-то плохом виде, то лучше мне таким способом никого не тестировать. А то натестирую неизвестно чего. Вот. Дальше. Некоторые важные параметры вот этой самой модели психики, модели человека, с которой мы работаем в гештальт-терапии. В общем, эти параметры наиболее четко описаны во второй книге Фрица Перлса, которая у нас... Вообще, это путаница, это ужас, конечно, какой-то с книгами. Значит, эта книга у нас издана как теория гештальт-терапии. Автор Фриц Перлс. Но Фриц Перлс эту книгу не писал. И эту книгу написал Пол Гудман по материалам Фрица Перлса. Однако про Пола Гудмана там ничего не сказано, просто его взяли как-то из авторов и выкинули. Да, что там, зачем он нужен? Вот. В общем, получился в результате, конечно, дурацкая картинка. То же самое, там довольно много сложностей в самом тексте. Потому что Пол Гудман, который, собственно, написал эту книгу, он себя представлял литератором. Собственно, таковым он и был. И лекции читал по литературе, преподавал в университетах и писал другие произведения, вот, как литератор. Основная масса его произведений вообще у нас, кстати, не переведена. У нас только-только вот, перевели его сборник эссе. Но То, что касается полугодного, то он, конечно, свободно пользовался английским языком. А проблема в том, что английский язык сильно отличается, ну, скажем так, от славянских языков. Русского, украинского, других. То есть белорусского. Потому что в славянских языках очень сильная соборность. То есть в этом смысле какие-то тонкие развлечения индивидуального состояния, у нас просто нет таких слов. То есть у нас просто нет разных понятий. У нас, например, нет двух понятий, относящихся к сознанию. Да? Awareness и consciousness. То есть сознание как логическое сознание и сознание как какая-то ясность. Озарение. Вот раз и непонятно. Да? У нас вот каждый раз приходится это объяснять. Потому что ввести термин, вот замучились. И такого полно. То есть масса всяких терминов, относящихся действительно к психологическому состоянию человека, когда вот там переходишь на английский язык, гораздо легче это все выразить и прояснить, гораздо понятнее. У нас вот, ну, просто как корова, мычишь, да и все. Вот. Это особенности языка, тут ничего не сделаешь, к сожалению. Потому что просто, ну, как бы каждый язык, он для чего-то развит, для чего-то существует. Ну, как я не знаю, там существует где-то, ну, не знаю, сотни названий для состояния снега. В эскимосском, да. А вот спрашивать у них про эмоциональное состояние, я думаю, совсем бесполезно. Вот. То есть, ну, что делать? Все это так, потому что, ну, я не знаю, есть языки, в которых там существует 20 наименований кукурузы, а есть те, кто не поймут, ну, какой ку-ку-ку-ку. Кукуруза и все. Вот. То есть, здесь есть еще и такие сложности. И с этими сложностями, правда, приходится иметь дело. В то же время, какие-то другие особенности часто оказываются в языке лучше отражающимися. Ну, ничего не сделаешь. Вот. Таким образом, в этой книжке описана та модель человека, которая на тот момент представлялась вот Фрицу Перлсу и той группе, которая работала, развивая так называемую гештальт-терапию, наиболее правильно. Ну, я бы хотел, вот, я все время об этом напоминаю, что, вообще говоря, Фриц Перлс, который начал это действие, был, ну, не пылкий юноша, а первую книжку он написал, когда ему было 49 лет. И эта книга «Возбуждение и рост человеческой личности», это психоаналитическая книга, соответственно, которую написал человек с 25-летним опытом психоаналитической практики, в которой он собрал те сложности, которые у него были, и те открытия, которые были. В это же время вышли довольно большая группа аналогичных книг. И его книга заняла среди них, ну, свое место, они его и перетащили в Нью-Йорк. То есть, соответственно, это было в период вот, неопсихоанализа, то есть период, когда возникла теория объектных отношений, Салливан, Хорни и так далее. То есть вот и Фриц Перлс тоже, как один из последователей, с единственно, как это сказать, с несколько более развитой социофобией, потому что только перед этим вот попытка объединения международной ассоциации взяла и уничтожила ну вот тот труд его где-то, ну такой, наверное, десятилетний или что-то в этом роде. То есть он в течение длительного времени развивал институт психоанализа в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Вот. И, в общем, это было все сформировано. А потом произошла война между европейскими психоаналитиками и американскими психоаналитиками. Соответственно, и те, и другие приняли положение о том, ну, соответственно, американцы приняли, первыми европейцы приняли положение, что, соответственно, психоаналитиком может быть только человек, который получил образование в институте в Европе. Это было против американских психоаналитических институтов. Аналогичное положение было принято в Соединенных Штатах, что психоаналитик только тот, кто обучался на территории Соединенных Штатов. Понятно, что никто не вспомнил об этой Южной Африке, которая где-то вообще неизвестно где. Вот. Но с этого момента вот его взяли, так и выбросили. Чтобы подобного не повторилось, он, в общем, как бы старался все время держаться подальше от этого ну, от больших каких-то государственных структур и от структур вот, ассоциаций, типа психоаналитической ассоциации. То есть это было просто стратегическое решение. В то же время, даже вот в этой книжке, которая «Возбуждение и рост человеческой личности», вот второй книжке, написанной Гудманом, там просто есть отдельная глава «Гештальт-терапия как гештальт-анализ». То есть напрямую соотносящая просто ну, те психоаналитические традиции, которые, вот, собственно, были переправлены в область гештальт-терапии. Ну а были какие-то вещи, от которых отказались? Ну от чего отказались? Ну вообще-то отказались от идеализма психоанализа. Идеализма в каком отношении? Идеализма, например, в положениях о нейтральности и абстинентности аналитика. Ну потому что на самом деле человек просто другой человек. Он не может быть нейтральным и абстинентным. Он может играть в это. Он может стараться сделать вид, что ему ничего не интересно. Вот, и что он ни во что не включается. А на самом деле все равно это человек. Вот. И в этом смысле как раз задачкой было как-то ну, более правдоподобно описать деятельность психотерапевта, чем это было в начале в психоанализе. В начале, конечно, было очень много всяких идеалистических вещей в психоанализе. Ну, я не знаю, насколько вы в курсе, но, скажем, в определенный момент была идея о том, что можно воспитать какого-то нового человека, у которого не будет никаких вообще фиксаций. То есть тем, чтобы вот эти самые фиксации, которые приводят к разным невротическим проявлениям, ушли, надо построить совсем по-новому систему воспитания. И сделать психоаналитическую школу, которая, собственно, и была сделана. Но в результате этого наворочили всяких проблем, ну, не меньше, а существенно больше. Вот. Потому что, в общем, к сожалению, рассчитать счастье для всех совершенно не оказывает. Ну, нет возможности такой. Вот. То, что касается гештальт-терапии, ну, она не сразу стала гештальт-терапией, понятное дело. Я вот это тоже говорю, просто напоминаю каждый раз, что вообще сначала это была концентрационная терапия, психоаналитическое направление под названием концентрационная терапия, о чем написано в книжке, соответственно, «Эго, голод и агрессия». Вот. Потом, после того, как было слово концентрационное, как-то, ну, все-таки не очень хорошо слово концентрационное, нашли какое-то другое слово. А какое другое? Экзистенциальный психоанализ. Вот. Возникла тоже некоторая проблема. Конфуз возник. Потому что вообще экзистенциальная философия, как такая философия бытия и вообще практики в то время, ну, в основном она выражалась через разнообразные студенческие волнения. И, в общем, ну, через всякий нонконформизм, всякое буйное поведение. И поэтому слово «экзистенциальный» было, в общем, очень нехорошим для психотерапевта. То есть было таким ругательным. И поэтому только с третьей попытки вот нашли такое нейтральное слово, как гештальт-терапия, которое было, понятное дело, связано во многом с женой Фрица Перлса, которая сама гештальт-психолог, не путать с гештальт-терапевтом первоначально, да? Вот. И в этом смысле оказалось, ну, как бы, как ее специальность стала вот таким названием для данного направления психотерапевтического. Вот. Дальше. То, что касается, опять-таки, модели человека. В общем, в очень грубом варианте Пол Гудман, когда описывал модель вот человека, модель человеческого, с чем мы имеем дело, он описывал это таким образом, что вообще вот у нас есть некая граница контакта между человеком и окружающей средой. Вот то, что происходит вовне, ну, вне меня, вот вне моего тела, да, можно условно обозначить как география. Все, что происходит внутри моего тела, можно условно обозначить как биология. А мы занимаемся чем-то, что находится между географией и биологией. То есть вот этот вот переход от биологии к географии, он, собственно, и есть вот это самый предмет гештальт-терапии. То есть некая граница контакта. Я бы сейчас еще добавил про эту границу контакта. Сегодня я об этом уже говорил. Что вообще граница контакта нас сама по себе не интересует. То есть, скажем, граница контакта между стулом и полом абсолютно никакого значения не имеет. До какого момента? До того момента, как она осознана. Как она... Да. Как не сяду или вообще не обращу на то внимание на то, что здесь есть граница. Поэтому нам интересно не непосредственная граница контакта, а граница контакта, опосредованная в сознании. Ну, это просто некоторое вот дополнение к этой части. Дальше, соответственно, что происходит с этой границей контакта? Ну, на ней происходит масса всяких вещей. То есть, она постоянно перемещается, она расширяется, сужается. Вот это некоторая граница, ну, между мной и вами, да, между моим текстом и мной, потому что я тоже говорю свой текст, и как-то к нему отношусь. Что-то сказал, оно мне не понравилось. Потом что-то сказал и обрадовался сам, вот как хорошо. Потом, значит, опять куда-то не туда свернул. То есть, вот еще границы контакта. Их очень-очень много. Вот. А границы контакта там, где у нас находится сознание. То есть, в общем, мы изучаем то, что, опять-таки, у Фрица Перлса было обозначено как континуум осознавания. Другое дело, что об этом особенно ничего говорить не получается. Но он и есть континуум осознавания, он постоянно флюктуирующий, постоянно меняющийся, переходящий с одного на другое и так далее. Вот. Очень важное понятие, кстати, относящееся к гештальт-терапии, вот этот континуум осознавания. То есть то, что при этом, то, что осознается, все равно является продолжением предыдущего. То есть все равно как-то связано друг с другом. Поэтому и континуум. То есть не то, что вот как в стробоскопе, то одно, то другое, то третье, оно связано друг с другом. Вот. Но я пока не буду особенно вдаваться в вопросы, связанные с сознанием, потому что тут я могу засесть очень сильно, то есть это у меня сейчас специфический интерес именно в этой области. И пока только еще раз подчеркну, что в традиционном психоанализе говорили как раз о consciousness, то есть о том, что осознание должно быть как-то вербальным. И в этом смысле развитием вот этого направления в конце концов стало лакановское направление. То есть, когда человек был определен как словщество, ну, то есть человек, который совокупность слов, да, вот, и когда все сознание воспринималось как что-то вербальное. Ну, естественно, это, ну, тоже издержки такие 20 века, когда было очень большое внимание к лингвистике. Вот. А то, что касается гештальтистского, ну, призыва, который такой постоянно звучал в то время на английском языке, это be aware. Ну, то есть, типа, обрати внимание. Вот. Вот это вот awareness, то есть, как такое зрительное осознавание, как некое чувствование, когда, ну, ясно. То есть, как такое осознавание, которое может быть, скажем, я не знаю, когда у собаки там передвинули миску с одного места на другое. Собака пришла на привычное место, опа, миски нет. Запах есть, повертела головой, потом опа, в другом месте заметила. Спрашивать ее словами, что произошло, совершенно бессмысленно. Но с этого момента она знает, где миска.
Поняла.
Да, поняла. Вот скорее ближе действительно к пониманию. Вот. Да, может быть, кстати, ближе к пониманию. Ну, что-то среднее. У нас в понимании слишком уж силен такой гносеологический аспект, логический. Вот. А здесь, ну да, вот озарение. Не знаю, как это обозначить. Да. Вот. Что же происходит? Собственно, вот тогда на границе контакта, как я говорил, между биологией и географией. Происходит следующее. У нас постоянно что-то происходит в нашей биологии. То есть возникает напряжение, хочется кушать, там возникает какой-то сексуальный интерес, возникает там еще что-то. В общем, ну, то есть биология все время как-то вот не дает нам покоя. Вот. А с другой стороны, география постоянно тоже меняется и подбрасывает разные стимулы, и какие-то стимулы убирает, что печально, какие-то другие возникают опять. Вот. И в этом смысле у нас там что-то меняется. И тогда у нас нет стабильной вот этой географии. Она все время несколько меняется. Пришел человек, вот какой-то, ну не знаю, там поругаться, и одна география. Ушел, пришла какая-то симпатичная женщина, ну, другая география пошла. Ну, что теперь, да? А потом, значит, что-то выясняется, это уже третья география. Все это все время меняется. Вот. Поэтому говорить о том, что это что-то постоянное, мы не можем. И тогда что это такое? Это у нас будет функция персоналити. Вот если в варианте гештальт-терапии. То есть какая-то функция, в которой есть координаты, в которую я помещен как личность, ну вот как обозначен, как человек, у которого есть имя, там, пол, возраст, там какие-то характеристики. В эту географию я включен вот с этим. С другой стороны, у нас есть, соответственно, вот эта биологическая составляющая, которая является ид-функцией. Кстати, полностью совпадая в этом смысле с понятием ид, вот в последних работах Фрейда. Потому что он как раз подчеркивал, что многие мои ученики вот слишком расширяют понятие ид. А понятие ид имеет сугубо биологический, медицинский характер. Все. То есть в этом смысле то, что касается ид и ид-функции, это вот то, что относится к биологии. Кто их регулирует? А вот их регулирует как раз вот та самая эго-функция, как некоторый тумблер, который переключает то одну, то другую. И опять-таки, грубо говоря, персоналити функция без их, это у нас невроз, а функция их, это у нас психоз. Поэтому нормальный человек, это человек, который вот немножко невротик, потом раз, немножко психотик, немножко невротик, немножко психотик. А если у него этот тумблер в каком-то положении заедает, ну, скажем, вот психотик, 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 понятно, да? Вот, завис в это положение. Или невротик, 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 невротик. Вот. И то же самое. То есть задача вот первоначальной по той модели, которая была у Перлса Гудмана, и вот это вот очень важно, это была идея о том, чтобы восстановить эго-функцию. Потому что вот это и есть эго-функция, функция выбора. Чего сейчас выпустить? Немножко выпустить вот своих психотических каких-то идовских вещей? Или значит, стоп, пора возвращаться к персоналити. Вот. И, собственно, задачкой было восстановить вот подвижность вот этого тумблера. И это соотносится с началом вот текста, о котором я говорил, а именно вот с этим представлением обо мне, как о человеке, который ремонтирует машину, как о механике. Потому что механику, конечно, рассказывают о том, как трудно жизнь у водителя, могут рассказать, как ему туда ехать не хочется или еще что-то. Это лирика. А я смотрю, как работает машина при этом. Так и здесь человек мне может говорить многие вещи о том, какой у него ужас творится в жизни, как он не знает, как переработать его, как, соответственно, он что-то чудесное открыл, никак не может это вот продвинуть, как, соответственно, у него что-то болит. В общем, он рассказывать может нести много чего. Но мне не существенно содержание, не так существенно. Я на него обращаю внимание как человек, но как профессионал я скорее смотрю на баланс между вот этими двумя частями. Между их функцией и функцией персоналити. То есть, и в этом смысле, мне не очень важно, на каком материале их балансировать. То есть, на материале этого текста или другого текста, на этом переживании или другом переживании. Мне важно, чтобы восстановить подвижность этой системы, и все. То есть, ну, как в примере с механиком, мне не очень важно, там будет он ездить как, ну, скажем, там с песнями или без песен. Пожалуйста. как угодно. Вот. Но мне важно, чтобы этот механизм работал. И вот это вот очень интересная идея, потому что фактически все равно в реальной такой психотерапевтической работе мы восстанавливаем какой-то нормальный с нашей точки зрения, нормальное функционирование какого-то вот психологического механизма. И, соответственно, человек мне рассказывает одно, а я немножко другое имею вот в голове, то есть что я буду делать. Вот. Ну, а содержательно, конечно, это все очень хорошо, конечно, важно. Содержательно это так. Вот, но...
А можно сказать, что
да, пожалуйста.
Идея про то, что это Тумблер между идентификацией
и отчаянием? Это Перлса Гудмана.
Да,
какая-то абсолютно пустая вещь. То есть то, что у Гудмана точно прописано, что в эго-функции ничего нет, поэтому нельзя говорить про ее силу, нельзя говорить про содержание. То есть эго это просто Тумблер и все.
Когда вы сказали, что эго это вообще выбор любого, то мне куда там идти, что делать? А вы сказали, что это выбор, что включить их или
как-то... Да, в первую очередь именно это. Да. И в этом смысле, вот выбор, куда идти, с точки зрения человека, вот для него это выбор, да, соответственно, ехать ему с песней или без песни, с ужасом слушать, не скрипит ли подшипник. Вот. Но для меня это все равно, в конце концов, в любом выборе, с одной стороны у нас ид, с другой стороны у нас персоналити. Это то, что вначале вот, Перлс обозначал романтически, как собака сверху, собака снизу. Да? То есть все равно в любом случае у нас есть что-то, что относится к, ну, к движущим силам. И что-то, что относится уже к области цензуры, к области вот, структуры какой-то, которая эти движущие силы как-то ограничивает. Вот. А как они выражены, это уже несущественно. Это для человека имеет значение. А для меня-то, как для психотерапевта, не особенно. А вот. И здесь очень важно, чтобы не было вот такой конечной остановки. Потому что, ну не знаю, корректно ли, но сейчас приведу. Плохой пример, как работать не надо. Ну ладно, но тем не менее. Вот, этот плохой пример случился вот в другой организации с нашими коллегами, которые более настроены на обучение отреагирования. То есть в психодраматической традиции, ну как бы злом считается накопление в себе напряжения, а добром считается отреагирование. Но это не совсем так, потому что и одно не зло, и другое не добро, в общем. Вот. А в том примере, про который сейчас расскажу, тем более. Значит, в одной из нескольких, которых, кстати, не очень много сохранилось, пленок Фрица Перлса, которая вот у нас там переведена, его работы, он работает с женщиной, которая испытывает большое напряжение в адрес мамы. И в процессе работы он предлагает ей сыграть вот такую монодраму, да, ну, работа со стульями там, и так далее, где предлагает, вот, ну, вот твоя мама, ты на нее сердишься, ну и убей маму. Ну, она, значит, убивает маму. Вот, ну, а теперь стань мамой, говорит он. И скажи, что ты чувствуешь. Вот, и так далее. То есть, когда вот на этом процессе нет остановки, когда не важно, что она отреагировала свою агрессию в такой форме, а важно, что диалог продолжился. Символический диалог. Люди, которые плохо понимают гештальт-терапию, они решают, что самое главное – это отреагировать. Вот если бурно так хорошо отреагировали, то и прекрасно. Ну и вот, значит, соответственно, вот коллеги проводили работу, вот, по-моему, на каком-то из своих интенсивов, и, значит, женщина, соответственно, вот что-то такое в адрес мамы агрессию какую-то имела. Дальше, соответственно, ее попросили это дело отреагировать. Ну вот, она, соответственно, и отреагировала. Ей все похлопали, типа, вот как хорошо, и до свидания. Все было бы прекрасно. Но она потом приезжает домой, и поскольку она оказалась психотичной, то в какой-то момент возникло напряжение, она маму и убила. Реально. Ну потому что отреагирование – это не ценность. Это некий элемент символического диалога, и очень важно понимать, что это символика, не бояться этих вот вещей, но вполне понимать, что если человек, с которым ты работаешь, имеет какие-то ограничения в сознании, Ну, например, скажем, его сознание сковано какими-то патологическими процессами, ну, шизофреническими или какими-то еще, то он может сделать этот шаг и остановиться. Решив, что ему объяснили, что это хорошо, вот и хорошо. Надо так и делать. Жить спонтанно. Вот. То есть, в этом смысле, почему я вот эту всю историю сейчас, ну, в такой форме рассказал? Потому что, ну вот, соответственно, психотерапию такую гештальтистскую, построенную на отреагировании, это было отражение психотерапии последних вот 8 лет работы Фрица Перлса в изолении. Вот, которую пытались копировать много раз, неуспешно, и может быть эта история была в нашей стране, а может быть и в другой, и совсем не в нашей, и в такое, и в другое время. Вот. Потому что на самом деле вот эту вот психотерапевтическую такую форму, ну ее даже ругали, называли бум-бум-терапией, вот. Но очень большая разница, когда ее делает подготовленный человек, и когда делает человек, который пытается имитировать технику, который понимает гештальт-терапию как технику. А гештальт-терапия не техника. В гештальт-терапии возможна любая техника, ничего не запрещено. Если вы по какой-то причине объясняете, почему вам нужно класть человека на кушетку, соответственно, садиться у него вот так, чтобы он вас не видел, и просить говорить все, что приходит в голову, метод свободных ассоциаций, классическая работа, да, психоаналитическая. Вы можете это делать, никакого запрета нет. Вы можете это делать, пожалуйста, 3 года подряд. Объясните только, зачем. Ну, а так, пожалуйста, это никак не запрещено. То есть на технике нет ни разрешения, ни запрета. И очень много техник разработано действительно в гештальт-терапии. Ну, достаточно сказать про такое неудачное, на мой взгляд, направление, которое как раз выросло из того, что 2 человека вели гештальт-группу, а 3-й, соответственно, записывал, что они придумывали в качестве упражнений, заданий по ходу дела. Вели в таком старом перлсовском ключе. Вот. Бендлер, Гринсон и Пьюселик. Так появилась НЛП. Вот. То есть техник-то как раз полно. Процессуальная, да, пожалуйста, книжка вот Эми Мендел, если вам попадется, вот там вы обнаружите, что, соответственно, они находились в изолении, там разговаривали с учениками, вот, и читали, смотрели записи, и вот это, значит, разрабатывали процессуально. Вот. То есть очень много чего из гештальт-подхода выросло. Вот. Поэтому ни в коем случае не путайте гештальт просто с техникой. То есть вот этого нет. И никакого ограничения нет. Если вы считаете, что нужно рисовать, то, пожалуйста, рисуйте. Арт-терапия, ну да, органически включена. Вы считаете, что нужно работать с телом? Пожалуйста, работайте. Тело хорошее поле для проекции разнообразных. Вот. Только не надо ему молиться, что часто бывает вот в телесно-ориентированной терапии. Что тело знает, тело покажет. Да ничего оно не знает. Это поле для проекции. Вот. Вот, пожалуй. Что-то я уже время, да, перевел здесь. Мы час, да, договорились. Вопросы, да, ну, потому что. Пожалуйста. Вот. Ну да, интересно, какая тема, правда. Ну, для меня это было про то, как обозначить действительно контекст психотерапевтической работы, какая она сейчас. И, соответственно, некое базовое положение, базовая модель, с которого началась, собственно, гештальт-терапия. То есть вот это вот понятие границы контакта и, соответственно, того, что обозначается как теория структуры self, то есть функция персоналити, функция it и, соответственно, эго-функция. Как нет, она есть. Но как это между собой же? Они должны быть связаны чем-то. Но содержания нет. Поэтому, кстати, часть авторов и говорила, что лучше это self-процесс называть. Вот. То есть речь как раз о том, что у нас нет какой-то стабильной структуры. То есть в психоанализе пытались все время исследовать структуру. А потом был переход от структуры вот к процессу. Что на самом деле вся эта структура вот создается и разрушается вот в тот же самый момент, как создается. То есть это какое-то непрерывное восстановление, возобновление самого себя все время. И в этом процессе в какой-то момент я могу забыть себя восстанавливать. И потеряю себя.
Тогда оправдано ли такое упражнение, которое делает, например, задавать вопросы к «и», знаете, и к «эго». Но если «эго» как такого только баланс, тогда правильно ли тренироваться, задавать вопросы к «эго»?
Значит, речь идет о следующем. Это скорее не вопросы к эго, а те вопросы, которые восстанавливают эго-функцию. То есть, которые как бы призывают ее к ответу. Типа, ну так выбери, буквально вот про это.
Один вопрос.
Да-да-да. То есть, по сути, это один вопрос. То есть, как бы, там не требуется содержательного ответа, а скорее, ну типа, обрати внимание, как ты с этими двумя справляешься вещами. То есть, это действительно, это вполне такое реальное упражнение, которое, на самом деле, оно очень, как сказать, я его сам много лет практиковал, ну, то есть, в обучении, а потом перестал, потому что запутался. Совершенно запутался. То есть, например, вот этот традиционный вопрос, который в английском звучит как «What are you feeling now?» – «Что ты сейчас чувствуешь?» Вот что ты сейчас чувствуешь, он как-то по-другому. Такое впечатление, что вроде этот вопрос должен быть у нас к ид-функции, ну как бы возбуждать ид-функцию. А на самом деле, что ты сейчас чувствуешь, звучит как такой контрольный вопрос. То есть типа, одумайся, обрати внимание, что сейчас делаешь.
Интонация
особенно, да-да-да. То есть там какие-то нюансы такие начинают работать, что... Да, вот как-то, вот может быть сейчас переживаешь лучше, да. Что как выйти вот из этого положения, связанного с языком. Язык вообще ужасная, конечно, беда. Но вот другое дело, что у нас кроме этого ничего и нет, кроме языка.
Хорошо, тогда еще один вопрос.
Да.
Хорошо ли тогда обучать клиента называть эмоции, как можно были определять их нюансы, или не нужно?
Очень сложно, потому что вообще то, что относится к исследованиям эмоций, с этим вообще беда. Потому что даже у наиболее известного там учебника, который был, ну, книжки на эту тему Изарда, вот, по поводу эмоций. И то там куча эмоций, куча переживаний никак не представлена. Ну, например, скажем, у него там нет чувства вины. Вот. Нет еще ряда чувств. Благодарности, кстати, нету. Вот.
То есть... Что такое чувство, не чувствую.
Да, 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 да. Может быть, вот, то есть, как бы, здесь вот, наверное, что нужно учесть, о чем я раньше говорить боялся, да, потому что это звучало для меня как-то слишком революционно, а сейчас я говорить не боюсь, вот, а именно о том, что гуманитарных наук нет, есть гуманитарные дисциплины, в которых представлены частные точки зрения частных людей, а найти истину в этом, вот в одной системе, в другой, и не пытайтесь, истина просто в жизни людей, а это остальное, это частные точки зрения. Кто-то делит психические функции на такое количество, кто-то их объединяет, кто-то так. И каждый из этих точек зрения вполне уважаемый и имеет место быть. А правильный среди них нет и никогда не будет. Какая вам удобна, то и пользуйтесь.
Ну, если польза, то он научится просто надувать. Надувать именем какой-то.
Знаешь, это весьма полезно вот в чем. Потому что я помню в свое время, когда, ну, последний вопрос, а то уже вот показывает, что все, финиш. Вот, ну, говорили про такое расстройство алекситимия, да, то есть когда человек не может назвать свое чувство. Но вообще не надо путать алекситимию и с элементарной необразованностью в области своих чувств. То есть многие люди просто не обучены. И им, у них не было никакой причины различать эти свои чувства. Это не является алекситимией. Это может быть обозначено педагогической запущенностью, если угодно. Вот. И тогда, конечно, лучше этого человека научить.
То есть,
да, чтобы он стал различать. То есть он, дело не в том, что он не различает, а у него не было повода различать. Ему никто никогда не объяснял, что не умеет назвать часто чувства, да. Тоже это еще один параметр, да, не умеет назвать. Иногда и не умеет различать. А иногда различает что-то, а вот тянет что-то еще, и потом передает это свое чувство скорее как соматический симптом. Потому что как чувство он не может сказать, а вот и сердце, вот стенокардия, да, да. Вот, пожалуй. Вот, ладно. Ну что ж, попробуем завтра продолжить теорию развития тогда немножко. Спасибо.